«Три метра над небом. Я тебя хочу». Читают Егор Морозов и Наталья Русинова. Посвящается Джин. Эту историю мне рассказала твоя улыбка. Бабушке Элизе и тете Марии, которые так хорошо и с такой любовью готовили, и которые в тот самый день пришли ко мне. Глава первая. Я хочу умереть. Вот что я думал, когда 2 года назад, бросив все, садился в самолет. Я хотел разом со всем покончить. Да, так лучше всего. Простая авиакатастрофа, чтобы не было виновных, чтобы мне не было стыдно, чтобы никто не пытался докопаться до истинной причины. Я помню, самолет трясло в течение всего полета. Снаружи бушевала буря, и пассажиры сидели напряженные и перепуганные. И только я один улыбался. Когда тебе плохо, и все вокруг видится в черном цвете, когда у тебя нет будущего, и тебе нечего терять, когда каждый миг давит на тебя всем своим весом невыносимо, и дыхание твое прерывисто, и ты хочешь во что бы то ни стало избавиться от этой тяжести любым способом, пусть самым простым, самым трусливым, лишь бы снова не откладывать на завтра эту мысль, ее нет. Ее больше нет. И тогда тебе тоже больше не хочется быть. Хочется исчезнуть. Пуф. Без всяких проблем, никому не доставляя хлопот. Так, чтобы никто не спросил взволнованно: «А ты разве не знал?» «Да, именно он. Знаешь, что с ним случилось?» И этот тип будет рассказывать, как ты погиб, добавляя все новые и новые подробности. Он придумает что-нибудь невероятное, как будто он знал тебя всю жизнь, как будто он один по-настоящему понимал твои проблемы. Как странно. Ты и сам-то не успел их понять. И ты ничего уже не сможешь сделать. Эту историю будут передавать из уст в уста. Тоска зеленая. Память о тебе попадет в руки какого-нибудь засранца, а ты никак не сможешь этому помешать. Ну так вот, в тот день у меня было неодолимое желание встретиться с кем-нибудь из этих клевых волшебников, которые на твоих глазах накрывают плащом голубя, и вдруг, пуф, его уже нет. Нет его, и все тут. И ты, довольный, уходишь с этого представления. Там еще, возможно, были балерины, как обычно, чуть толще, чем следовало. Ты сидел в таком старинном кресле, довольно жестком, в зале, кое-как оборудованном в каком-то подвале. Да, там еще, возможно, пахло плесенью и сыростью. Одно точно. Никто так и не узнает, куда делся тот голубь. Да нет, все не так. Мы не можем просто взять и исчезнуть. Прошло время. 2 года. Теперь я прихлебываю пиво, вспоминаю, как я хотел стать таким вот голубем, улыбаюсь, и мне немного стыдно. Хотите еще? Стюарт улыбается мне, придерживая тележку с напитками. «Нет, спасибо». Я смотрю в иллюминатор. Мимо проплывают окрашенные в розовый цвет облака. Рыхлые, мягкие, конца им нет. Где-то вдали за облаками восходит солнце. Оно еще не совсем проснулось. Не могу поверить. Я возвращаюсь, сидя в кресле под номером 27. Это мое место в самолете. Правый ряд, сразу за крыльями, центральный проход. Итак, я возвращаюсь. Красивая стюардесса, проходя мимо, тоже мне улыбается. Она слишком близко, как у Нирваны. «If she comes down, oh, she looks so good». Легкий запах духов, униформа сидит безупречно. Довольно прозрачная блузка, сквозь которую виднеется кружевной бюстгальтер. Она ходит взад-вперед по самолету, улыбаясь, и нет у нее никаких проблем и переживаний. If she comes down now. Ева, прекрасное имя.
Спасибо.
Вы искушаете меня, как та библейская Ева. Некоторое время она пристально смотрит на меня. Я ее успокаиваю. Но не запретным плодом. Можете дать мне еще пиво?
Но это уже третье.
Конечно, если так пойдет. Я пью, чтобы забыть вас. Она улыбается. Кажется, я ее развеселил. «А вы всегда считаете, кто сколько выпил? Или это я вас так впечатлил?»
Это как вам больше нравится. Знаете, пиво попросили вы один.
Перед тем, как уйти, она снова улыбается и удаляется слегка танцующей походкой. Я выглядываю в проход. Идеальные ноги, темные эластичные утягивающие колготки, строгие туфли, как у них положено, светлые слегка милированные волосы сплетены в косички и собраны в хвост, падающий на спину. Она останавливается. Я вижу, как она разговаривает с господином, сидящим впереди, в том же ряду, что и я. Она выслушивает его просьбы, молча кивая. Потом, засмеявшись, успокаивает его. Прежде чем уйти, оборачивается, смотрит на меня. Зеленые глаза, слегка обведенные карандашом, на верхних веках темные тени. Во взгляде интерес. Я раскрываю объятия. На этот раз улыбаюсь я. Господин еще что-то говорит. Она профессиональным тоном отвечает и удаляется.
«Очень симпатичная стюардесса».
Моя соседка сбивает меня с мысли. Она внимательно смотрит на меня и улыбается, хитро глядя из-за толстых стекол очков. Ей лет 50, выглядит для своих лет неплохо, только сережки у нее слишком громоздкие. Впрочем, и синих теней на веках тоже многовато. «Да, она просто кнелька».
«Что?»
«Кнелька. Так у нас в Риме называют таких, как она. На самом деле у нас говорится похлеще, но сейчас не тот случай».
«Кнелька», — она качает головой. «Никогда не слышала».
«Ну как же, кнелька!» Иногда еще говорят «смачная кнелька». Симпатичное выражение, взятое из кулинарии. Вы же слышали об итальянских кнелях?
«Ну, конечно. Не только слышала, но и ела их 100 раз».
Она смеется от удовольствия. «И они вам нравятся?»
«До умопомрачения».
«Ну вот видите, когда вы говорите про девушку, что она кнелька, это значит, что она вкусная, как те штуки, что вы ели».
«Да, но это смешно, представлять ее кнелей. Знаете, это как-то, как бы сказать, несуразно».
«Да нет же, вы просто должны представить себе такие кнели с горячим соусом, с начинкой, тающей во рту. Они так прилипают к небу, что потом их надо отцеплять языком».
«Ну, в общем, я поняла. Вы большой любитель кнелей».
«Вообще-то да».
«И часто вы их едите?»
«В Риме очень часто. В Нью-Йорке я никогда не ел итальянскую пищу. Сам не знаю почему. Из принципа, может быть».
«Странно. А говорят, там полно превосходных итальянских ресторанов. Вот, смотрите, она идет назад, эта кнелька».
С довольным смехом дама показывает на возвращающуюся стюардессу. Та улыбается, в руке у нее бокал пива. Она настолько хороша собой, что, кажется, сошла с рекламного буклета.
«А вы ей скажите, что она кнелька. Увидите, как ей будет приятно».
«Нет, вы просто смеетесь надо мной».
«Да нет же, уверяю вас, это комплимент».
«Значит, ей так можно сказать?»
«Конечно, скажите».
Стюардесса подходит, протягивает мне подносик, посередине которого стоит бокал на бумажном кружке.
«Вот ваше пиво. Больше не просите, скоро идем на снижение».
«Я и не собирался больше просить. Кажется, я начинаю вас забывать, хотя это не так уж и просто».
«Правда? Ну, спасибо».
Я пробую пиво. «Отличное пиво, спасибо. То, что надо. Холодное, как я люблю. Да еще поданное вами. Совсем как пиво с рекламы».
«Простите за любопытство. А что вы забудете во мне в первую очередь?»
«Может быть, то, как вы были одеты?»
«Вам не нравится наша униформа?»
«Нравится. Просто я буду представлять ее по-другому». Она смотрит на меня в недоумении, но я не даю ей возможности ответить. «Вы надолго в Рим?»
«На несколько дней. Сентябрь в Риме — это супер. Я хочу походить по магазинам. Может быть, найду какую-то одежду, в которой меня не забудут».
«О, я уверен. Вы найдете себе прекрасную одежду, потому что вы... Как это сказать? Как это говорится?» Я поворачиваюсь к даме, сидящей рядом со мной. «Помогите же мне». Дама, кажется, немного робеет, но выпаливает.
«Вы кнелька».
Стюардесса смотрит на нее в замешательстве, переводит взгляд на меня. Брови ее ползут вверх, и вдруг она начинает хохотать. «Уже неплохо. Дело пошло. Я тоже смеюсь».
Отлично сказано. Именно это я и имел в виду.